В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 21 марта, и вот некоторые темы ближайшего часа. Обеспечение бесполетного режима над Ливией, тактика сил международной коалиции. Грузия и Россия после войны за Абхазию и Южную Осетию. Чем ближе к границам российское оружие, тем дальше компромисс. Корреспондент «Радио Свобода» рассказывает после поездки в Грузию. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рассматривает возможность введения тестирования на употребление наркотиков в российских школах. Юридические и правозащитные аспекты этой идеи вызывают много вопросов и протестов. Согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков? С таким же вопросом наш корреспондент в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Я не согласна. Я не согласна именно с этой формулировкой, потому что считаю, что обязательно тестирование на наркотики нужно проводить в более старшем возрасте. Это, наверное, более актуально для студентов, нежели для школьников.
Не знаю, я не готов ответить на такой вопрос.
Ну, наверное. Ну, не знаю, так кажется.
Да, ну, чтобы не росло, наверное, потребление наркотиков и так далее.
Почему бы нет? Ну, есть разные люди, можно предотвратить, если заранее там узнать, там, если родители узнают даже то, что дети употребляют наркотики, там, ну, могут родители даже поговорить нормально с детьми.
В принципе, да. Сейчас, как мне кажется, очень многие курят и так далее.
А это не спасет. Они хоть будут не проходить, не будут проходить. А эта страна уже погрязла в наркотиках. Они хотят теперь спасти, они уже не спасут страну. Она же теперь так и будет катить. Теперь хотят. Это наше правительство что-то хочет сделать. А у него ничего уже не получается, правительство. Потом кто-то барахтается, а ничего уже не будет.
Не знаю даже. Ну а кто что, ребятишки будут, что ли, вот школьники курить, что ли? Нам старше, вот надо и ограничить определенный возраст. Допустим, с какого класса они начинают? С 14 лет?
Ну, в принципе, наверное. Да. Соблазна, во-первых, меньше будет, потом, во-вторых, можно выявить заранее, употребляет уже принять какие-то меры.
Конечно, должны. Потому что наркомания – это актуальная проблема среди молодежи.
В принципе, думаю, да. Ну, чтобы как-то истребить это. Ну, во-первых, я думаю, что родители сами должны отвечать за своих детей. Но и какая-то помощь со стороны поможет в этом.
Неоднозначный какой-то вопрос. С одной стороны, ситуация напряженная, с другой стороны, нарушается свобода личности.
Мне кажется, что это вполне нормально.
Считаю, что это нормально, но порой, когда вот так вот действительно очень так сильно и насильно, это как-то унизительно порой.
Ну, если мы не употребляем наркотики, то нам это как-то все равно.
Это все-таки необходимо, иначе как контролировать? Если врать, они врут. То есть, если другого выхода нету, то да.
Обязательно. Только так позволит. Заразу нужно сразу вырезать.
Родители же хотят быть уверенными в том, что с их детьми ничего не происходит. А как еще? Наверное. Только анонимно, наверное, естественно.
Да, согласен. Я считаю, что это очень полезная инициатива. Выявлять и пресекать.
Это сложная тема. Есть много плюсов и минусов, наверное. Но я, скорее всего, скажу да, потому что, может быть, это в какой-то степени ущемляет права ребенка в чем, может быть. Но это позволит выявить на ранней стадии употребления наркотиков, интерес к ним пресечь. Дети же будут бояться проверок этих. То есть, возможно, это кого-то даже убережет, в принципе, от попыток попробовать наркотики.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На третий день военной операции в небе над Ливией для предотвращения авиаударов войск Каддафи международная коалиция отмечает успешность предпринятых действий. В результате авиаударов сил западной коалиции по объектам ливийской ПВО удалось добиться создания над Ливией бесполетной зоны, сообщили в руководстве Соединенных Штатов. Операция по принуждению Муаммара Каддафи к миру началась в субботу вечером, когда военно-воздушные силы Франции нанесли удары по военным объектам в Ливии. О том, какова военная тактика международных сил, мой коллега Валентин Барышников беседует с военным обозревателем Александром Гольцем.
Они действуют постоянно.
стандартному сценарию, который мы наблюдаем уже последние 20 лет. Создать бесполетную для противника зону, это же по-другому называется обеспечение полного боевого господства в воздухе. Действует по апробированному во время войны на Балканах, в Ираке и Афганистане сценарию. Первым делом уничтожаются установки ПВО противника. В случае Ливии это до 8 дивизионов комплекса С-200. Первый удар наносили томагавки американские с подводных лодок и наземных кораблей. Второй удар – это самолеты Б-2 нанесли по авиационным базам. И здесь цель не только и не столько уничтожить самолеты, которые могут быть в укрытии, а сделать взлетное поле непригодным для того, чтобы самолеты взлетали. Этого достаточно. Теперь самолеты коалиции, прежде всего французские «Миражи» и британские «Торнадо», будут патрулировать воздушное пространство, уничтожая любую технику, которая будет двигаться на восток в сторону Бенгази. По опыту, опять-таки, операции на Балканах и в Афганистане, они будут бомбить противника до тех пор, пока у сил Каддафи не разовьется то, что американские военные психологи называют боевой шизофренией, когда кажется, что самолет охотится персонально за тобой. Вот тогда люди бросают оружие и бегут. У афганских талибов войско, которое, я подозреваю, куда более было мотивировано, чем войско Каддафи, это заняло 3 недели.
Насколько в такой ситуации можно не допустить жертв среди мирного населения?
С Каддафи станет и самому организовать такие жертвы, если этого не будет. Ну, увы и ах, при всей точности современного оружия, конечно же, избежать жертв довольно сложно. Но, как показывает, например, иракская кампания, на этапе военной операции количество жертв, при том, что там наносили массированные удары томагавками, было минимальным.
Очевидно, что без участия повстанцев режим Каддафи просто под ударами бомб не может пасть. Соответственно, надо ли так понимать, что повстанцы должны участвовать активно в боевых действиях?
Ну, в общем, да, конечно. Циничные военные аналитики, когда они анализировали войну в Афганистане, они это назвали суррогатным войском. Обязательно на земле должны действовать какие-то силы, которые, ну, грубо говоря, занимают территорию, которую для тебя освободили в результате воздушной операции. Вот в Афганистане эту функцию выполняли войска Северного альянса. Поэтому я думаю, что, конечно же, от повстанцев потребуется немалая активность в ближайшее время.
Российский военный эксперт Александр Гольц о тактике сил международной коалиции в Ливии. Сейчас в Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В результате авиаударов сил западной коалиции по объектам ливийской противовоздушной обороны удалось добиться создания над Ливией бесполетной зоны, сообщили в руководстве Соединенных Штатов. В Японии специалисты, работающие на аварийной АЭС Фукусима Даичи, продолжают работы по охлаждению ядерных реакторов, поврежденных при землетрясении и цунами 11 марта. На Камчатке транспортная прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой самолета Ан-2 с 11 пассажирами на борту. Никто не пострадал. Согласно официальным данным, поправки в Конституцию Египта на прошедшем в субботу референдуме поддержали 77% проголосовавших. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 47 копеек, евро 40 рублей 6 копеек. Таковы новости. Сегодня в 10:07 в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Трубач и флюгель-гарнист, композитор и аранжировщик Том Харрелл был на расхват еще в ранних 70-х. Тем не менее, он почти неизвестен большинству фанатов джаза. О Томе Харрелле очередной выпуск «Времени джаза» в 10:07 по московскому времени на «Радио Свобода». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Списки погибших и пропавших без вести в результате стихийных бедствий в Японии, по официальным данным полиции страны, приближаются к 22 тысячам человек. Давление на третьем реакторе аварийной АЭС в префектуре Фукусима стабилизировалось. Необходимости в выпуске радиоактивного пара нет, сообщают японские СМИ. А пожарные и военные Японии с воскресенья продолжают попытки охладить аварийные третий и четвертый реакторы станции, чтобы не допустить новых выбросов радиации. Между тем, генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдана заявил, что в связи со сложившейся ситуацией АЭС Фукусима использовать вновь не будут. О ситуации в Японии Валентин Барышников поговорил с многолетней жительницей страны Ириной Колесниковой. Она живет под Токио.
То самое первое, что бросается в глаза, отсутствие неоновой рекламы, которая в Токио везде-везде, на каждом углу, и теперь это все отключено. И даже, например, вот сейчас я стою рядом со Старбаксом, у Старбакса нет вывески, только внутри горит свет. Электричество мы экономим, эскалаторы у нас не ездят, лифты тоже, все ходят по лестницам.
Мой звонок застал вас в ожидании электрички, а значит, электрички ходят.
На некоторых линиях уже полностью восстановили движение, а на некоторых где-то 70-80% от обычного. Большинство ходит по расписанию выходного дня.
Сейчас, по крайней мере, насколько кажется извне, главный вопрос – это вопрос радиации. Вы следите за сообщениями о том, что происходит на АЭС Фукусима, что найдены радиоактивные вещества в воде и пище?
Да, следим, конечно. У нас каждый день в телевизоре это все показывают. Соответственно, если что-то новое случилось, они об этом рапортуют. Сказали, что нашли в шпинате из префектуры Ибараки и в молоке из префектуры Фукусима некоторое количество радиоактивных элементов. Но это все абсолютно не опасно для жизни, даже если это есть. Но правительство решило перестраховаться, поэтому это все, конечно, изымается из продажи.
На российском Дальнем Востоке люди покупают дозиметры, йодосодержащие препараты.
По крайней мере, у нас тут йод не выдают даже в Фукусиме еще никому. У нас сказали, что если будет действительно что-то превышено, то централизованно будут выдавать йодосодержащие препараты, пока никому ничего не выдают. На самом деле среди японцев паники нет совсем. Среди русских жителей, среди иностранцев, да, очень много кто паниковал. По крайней мере, я 4, по-моему, дня назад ездила продлять свои документы в иммиграционной службе. Там были огромные очереди, люди с 5 утра занимались, чтобы получить... У нас есть такая вещь, называется re-entry permission, то есть разрешение на въезд. Даже если у вас есть виза, все равно это разрешение нужно получать. И народ стоял за этими re-entry просто с 5 утра. Иммиграционная служба работали без обеда, сказали, будем даже до полуночи здесь, ну, всем выдадим, что делать. Но в основном 90% были китайцы. Я так поняла, что у них паника еще сильнее, чем на Дальнем Востоке в России.
У людей, которые вас окружают, нет ощущения подавленности, что все это будет продолжаться бесконечно? Землетрясение, цунами, радиоактивность...
Понимаете, про землетрясение у нас здесь ни у кого не бывает подавленности, потому что землетрясение у нас здесь происходит всегда и постоянно. Землетрясение для японцев – это абсолютно естественное состояние. Их особо никто не боится, к ним все привыкли. Другой вопрос, что, ну да, такие сильные бывают раз в 100 лет. Ну вот по поводу радиоактивности, вот всю эту неделю, да, у людей было как бы не паника, а такое вот предчувствие, как бы непонятно было, как бы это все завершится вот этим вот наихудшим сценарием, или они как-то все-таки выправят эту ситуацию. Ну, по крайней мере, сейчас вроде как все налаживается. А единственное, что мне кажется, что вот эта ситуация со светом и с тем, что нет продуктов, с тем, что бензин по 10-15 литров в руки надают, с тем, что риса нет, после войны только такое было, и все это продлится до середины лета, как минимум, это, мне кажется, их слегка так обескураживает. Эту АЭС они все равно потеряли, работать-то она не будет, поэтому им нужно как-то экономить электроэнергию, пока они не найдут дополнительные какие-то варианты энергоснабжения.
Вы не думали о том, чтобы уехать из страны или на юг?
Я не думала. Мне мой муж предлагал отправить меня на юг или в Китай к друзьям, или в Москву, но я сказала, что нет. В общем, я не вижу причин совершенно для того, чтобы куда-то уезжать. И потом я подозреваю, что людям нужна моя помощь. Мы пошли и записались волонтерами. Может быть, нас позовут. Может быть, от нас будет какая-то польза.
Волонтерами куда?
Они одно время искали переводчиков для спасателей. Может быть, какие-то вещи собирать, может быть, еду для беженцев готовить, может быть, там завалы раскапывать.
В западных СМИ иногда появляются небольшие репортажи о людях, работающих на Фукусиме, отзываются о них как о героях. Что говорят о них в Японии?
да, японцы тоже считают их героями, да, там 50 человек, все знают, это те самые 50 человек-ликвидаторы. Народ им, конечно, ужасно благодарен, все про них говорят, что настоящие герои. И пожарные сейчас, которые поехали из Осаки тоже продолжать тушить, это же все добровольцы в основном. Здесь все пожарные – это добровольцы, все, конечно, тоже ими гордятся.
Сообщается о сотнях тысяч беженцев. В Токио есть кто-то из этих людей?
В Токио они есть, в основном их размещают в храмах, в спортивных сооружениях, в школах, сейчас каникулы как раз. Вот у нас в городе, в котором я живу, отсюда это рядом с Токио, два храма уже приняли беженцев. И в Токио Будакан, это большой спортивный комплекс, там сейчас тоже их начали расселять, им стелят матрасики, спальные мешки, приносят еду, пока они там живут.
Вы после интервью направляетесь на какое-то благотворительное мероприятие, которое вы сами устроили?
Ну, это устроила не лично я, это мои знакомые и друзья, это обычный бар. Сегодня вся выручка, которая будет в этом баре собрана, будет отправлена с помощью жертвам землетрясения.
О ситуации в Японии в эфире «Радио Свобода» рассказывала россиянка, живущая в Японии, Ирина Колесникова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На этой неделе «Радио Свобода» в своих информационных программах представляет серию репортажей нашего собственного корреспондента Максима Ярошевского из Грузии. Грузия определила Россию как основную угрозу своей государственности и территориальной целостности. Об этом сказано в проекте новой концепции национальной безопасности Грузии. Российская реакция на грузинские претензии предсказуема, особенно после вооруженного конфликта в Южной Осетии и Абхазии и последующего признания России независимости этих республик. На прошлой неделе в российских средствах массовой информации появилась публикация со ссылкой на сайт WikiLeaks о том, что грузинские вооруженные силы начали войну в августе 2008 года, напав на Южную Осетию. Между тем, Грузия продолжает полагаться на США как на союзника по НАТО, особенно в том, что касается размещения на территории Грузии элементов американской системы противоракетной обороны. Пока же мир на границах Грузии, России и самопровозглашенных республик гарантирует лишь блокпост, где и побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Грузинский блокпост на границе с Южной Осетией, как и полагается, охраняют вооруженные автоматами Калашникова молчаливые и хмурые солдаты. По левую руку виднеются окраины Цхинвали, километрах в 30 позади – Гори. Военные предлагают посмотреть в небольшую 20 на 40 сантиметров бойницу блиндажа. Всего в полусотни метров на флагштоке развивается российский флаг, а рядом с ним – накрытый маскировочной сеткой российский блокпост. Фотографировать не рекомендуют. По пути обратно в Гори постоянно встречаются вооруженные военные. В приграничных в деревнях много ветхих и разрушенных домов. На улицах преимущественно взрослые мужчины. В самом Горе нам показывают недавно отстроенные, сияющие яркой краской, жилые здания. В августе, поясняют грузинские попутчики, эти дома обстреливали со стороны Цхинвали российские танки и ракеты «Град». И сегодня территория самопровозглашенной республики Южная Осетия перенасыщена именно наступательным российским вооружением, что вызывает опасения грузинских властей, говорит глава Комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Гиви Таргамадзе.
Такой маленькой страны, как Грузия, это очень серьезное вооружение, к сожалению. Хотя, насколько эффективно, это тоже другой вопрос. Это самое тяжелое вооружение, которое имеется у российской армии. Оно очень в больших количествах ставится на оккупированных территориях. Конечно, самое тревожное, то, что получилось после последней оккупации, это то, что территория приблизилась настолько, что возможно бомбардировка от Тбилиси из оккупированных территорий даже обыкновенным градом.
По словам заместителя председателя комитета грузинского парламента по международным делам Георгий Канделаки, сам факт нахождения в Абхазии и Южной Осетии такого большого количества российского вооружения напрямую влияет в том числе на экономику Грузии.
Южная Осетия — это же крошечная территория, это очень маленькое пространство. Сейчас она буквально напичкана суперсерьезными вооружениями. Если настроена найти хоть какие-то маленькие компромиссы, как в эту динамику может вписываться завезение стратегических наступательных вооружений, баллистических ракет. Представляете, если вы инвестор, Грузия занимает такие высокие места в разных рейтингах, впечатляющий прогресс по коррупции, вообще даже менее коррумпированная страна, чем три члена уже Европейского Союза. И вы приходите и говорите, вот да, это все интересно, это все привлекательно, но вот я прочитал позавчера, что еще там 10 ракет. Это, конечно, не способствует никаким инвестициям.
В ближайшее время на рассмотрение парламента Грузии должна поступить новая концепция безопасности страны, в которой названа первоочередная угроза для грузинского государства. И это Россия. заявляет председатель комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе.
Мы были бы очень рады, чтобы планы и наши партнеры вошло размещение УПРУ в первую очередь в Грузию, потому что абсолютно понятно, что это территория, которая находится над наиболее сильной угрозой. Именно со стороны России мы не можем говорить, что у Грузии сейчас есть какой-нибудь более ощутимый враг, кроме России. И на самом деле мы сейчас, например, приняли новую концепцию безопасности Грузии. С ним вместе мы принимаем, каждый год обновляем документ по угрозам перед государством. И на этот раз уже как бы без политических реверансов во все эти документы было записано, что главная угроза для Грузии исходит со стороны России. И, в принципе, это государство в сегодняшнем виде, сегодняшним руководством Грузии должно восприниматься как гражданское государство. Исходя из этого, мы, конечно, и будем апеллировать к международному сообществу всегда, что, например, это то же самое, как размещение ПРО или передача Грузии или возможность для Грузии покупать оборонительное оружие, это в первую очередь системы ПВО и противотанковые системы, это не просто идея грузинская такая, а это жизненная необходимость. На этот раз мы без всех всяких дипломатических увиливаний говорим ту правду, которая существует.
По мнению военного эксперта Александра Гольца, подобной концепции безопасности, в том числе в России и США, это скорее ответ бюрократии на решение, которое принимает руководство страны. Так что признание России первостепенной угрозой Грузии – это формальность в политических обстоятельствах, которые очевидны и без концепций.
Грузия, даже если она объявит Россию трижды угрозой, она весьма ограничена в настоящее время в средствах и возможностях, чтобы как-то реализовать эти интенции.
Грузинская сторона говорит о том, что Южная Осетия, в первую очередь, перенасыщена наступательным вооружением, и, безусловно, страна опасается этого. Будут ли усилены какие-то приграничные меры со стороны Грузии после, может быть, принятия этой концепции?
Может быть, они бы хотели усилить, но все, что могли, они сделали, а больше ресурсов у них нет.
Словосочетание оккупированной территории и страна-оккупант по отношению к России грузинские политики произносят часто. Нет никаких сомнений, заявляют они, что именно Россия начала в августе 2008 года пятидневную кровопролитную войну с Грузией, которая завершилась захватом грузинских территорий, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Те же самые обвинения звучат с российской стороны в адрес Грузии. На прошлой неделе газета «Комсомольская правда» опубликовала выдержки из якобы еще не раскрытых файлов сайта Wikileaks, а именно из переписки неких американских дипломатов. Из материалов следует, что за сутки до 8 августа, официального начала войны, грузинское военное командование утверждало, будто в ходе боев взяло под контроль большую часть Южной Осетии, включая Цхинвали. Грузинская сторона обвинила российские СМИ в том, что они цитировали материалы Wikileaks выборочно. И, возможно, вскоре в грузинской прессе всплывут совершенно иные сведения относительно того, кто начал пятидневную августовскую войну в 2008 году. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Ирины Фанайловой «Свобода в клубах». Образ детства в современной культуре. На кого хотят быть похожими современные дети и подростки? Почему современные взрослые хотят подольше оставаться детьми, а дети рано взрослеют? В московском клубе «Art FAQ» об этом беседуют писатели, культурологи, журналисты, мультипликаторы, издатели. Программа Ирины Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рассматривает возможность введения тестирования на употребление наркотиков в российских школах. В Москве 8:30 утренний.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Число жертв недавнего катастрофического землетрясения, вызванного им цунами в Японии, может превысить, по оценкам полиции, 18 тысяч. Подтвержденное число погибших составляет сейчас 8,5 тысяч человек. Инженеры, между тем, продолжают попытки не допустить перегрева ядерных реакторов на АЭС Фукусима Даичи, пострадавшей в результате стихийного бедствия. На фоне некоторых успехов пришли сообщения о растущем давлении в одном из энергоблоков и опасности новой утечки радиации. В результате авиаударов сил Западной Кореи по объектам ливийской ПВО удалось добиться создания над Ливией бесполетной зоны, сообщили в руководстве Соединенных Штатов. По словам главы Пентагона Роберта Гейтса, США намерены вскоре передать контроль за операцией в Ливии Великобритании, Франции или НАТО. В нескольких российских городах в воскресенье прошли акции автовладельцев против роста цен на бензин и увеличения транспортного налога. В Москве активисты Федерации автовладельцев России на нескольких десятках машинах провели автопробег по Садовому кольцу. На Камчатке транспортная прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой самолета Ан-2 с 11 пассажирами на борту. ЧП произошло в воскресенье. Никто из людей не пострадал, самолет поврежден не был. Европейский Союз может расширить список белорусских чиновников, в отношении которых будет действовать запрет на выдачу виз и счета которых могут быть заморожены. Вопрос планируется обсудить на организуемой сегодня в Брюсселе встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС. Президент Афганистана Хамид Карзай, как ожидается, назовет сегодня те провинции и города страны, с которых начнется передача контроля за безопасностью от войск, возглавляемые США коалиции местным структурам. Начало процесса запланировано на июнь этого года, а полностью он должен завершиться в 2014 году.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 2, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге плюс 5, переменная облачность без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Прежде чем мы обратимся к теме, которую сегодня хотим обсудить с нашими слушателями, а это возможность тестирования школьников на употребление наркотиков, я напомню координаты для связи с нами в прямом эфире. Можно отвечать на наш вопрос, согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков, смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно писать на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Ну и буквально через 2-3 минуты нам можно будет позвонить по телефону 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню, вопрос сегодня звучит так. Согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков? Но сейчас коротко о том, что дало нам повод для того, чтобы задавать такой вопрос. Глава наркоконтроля Виктор Иванов надеется, что обязательное тестирование школьников и студентов на наркотики будет введено в России уже в этом году. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» после состоявшейся в конце прошлой недели коллегии ведомства. По мнению Иванова, эта мера поможет раннему выявлению наркомании. У инициативы госнаркоконтроля есть как сторонники, так и противники. Их мнение приведет наш корреспондент Виталий Камышев.
Идея обязательного тестирования школьников на наркотики начинает воплощаться в жизнь. Так, соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Мосгордуме, отмечает руководитель общественного фонда «Россия без наркотиков» Владимир Иванов.
Декларации по поводу того, что ФСКМ, Министерство здравоохранения, другие ведомства должны заниматься профилактикой, оставались декларациями, потому что не было того рычага, который мог бы быть использован. Однозначно эта мера должна быть введена. Подчеркну, что первое, единственное, второе употребление наркотиков в принципе не настолько страшно, насколько можно себе представить, если родители на это обратят внимание вовремя. И в этом отношении закон помогает проверить, понять масштабы этого явления и на этом основании вырабатывать действенные меры. Когда речь идет о наркоманах, это не просто больные, страдающие люди. На каждого наркомана обнаруживается 2 нераскрытых преступления в день. Не обязательно тестировать каждый месяц, но климат изменится. Эта мера используется в Европе последние 30-40 лет. В Соединенных Штатах Америки она действует около 50 лет. И это помогло. 90-е годы Соединенные Штаты выдавали статистику о наличии 28-30 миллионов наркоманов, то сейчас эта цифра у них упала до 5-6 миллионов. У нас же в Российской Федерации появляется возможность полностью искоренить наркотерроризм. Вне всякого сомнения, закон начнет действовать, и я больше чем уверен, что даже первые результаты его применения будут ощутимы, реально ощутимы в цифрах, в судьбах, в жизнях.
Убежден руководитель фонда «Россия без наркотиков» Владимир Иванов. По словам главы наркоконтроля Виктора Иванова, обязательное тестирование школьников и студентов на наркотики уже введено в Татарстане и Башкирии. Ввели его по собственной инициативе и во многих вузах. По мнению Виктора Иванова, дискуссию о том, должно ли тестирование на наркотики быть добровольным или его следует делать обязательным, пора прекратить. Что значит добровольное тестирование? Мы рискуем потерять человека, его нужно остановить, снять с иглы и вылечить, цитирует слова руководителя госнаркоконтроля агентства «Интерфакс». Идею обязательного тестирования на наркотики поддерживает и глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В этом сюжете преимущественно прозвучали мнения за то, чтобы ввести тестирование школьников на употребление наркотиков. Есть мнения и противников, и мы услышим их сегодня в утренней информационной программе «Время свободы». Ну а пока ответ на вопрос, согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков, мы рассчитываем получить от наших слушателей, в том числе и по телефону прямого эфира 8 800 222-12. Но пока несколько сообщений с пейджера и смс-сообщений. Слушатель, который подписался, или слушательница, подписавшаяся МФМ, пишет: «Дожили еще 20 лет назад не только дети, но и взрослые не знали, что такое наркотики, а теперь даже школьники должны проходить обследование на зависимость от этой напасти. Короче, доигрались с перестройкой. Не вижу в этой фразе ответа на наш вопрос. Напомню, согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков? Так согласны или нет?» Роза пишет: «При проверке на наркотики в школе первыми должны идти все учителя, включая и директора. Недавно только поймали учительницу английского, наркодилера и педофила-директора». Ну, Роза несколько расширила наш вопрос, но все-таки близка к тому, чтобы на него ответить. Согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков? Еще один ответ. «Данная мера совершенно бесполезна», пишет Александр из Сызрани, и объясняет это тем, что при мощной поддержке управления внутренних дел стимулируется производство наркотиков среди населения. Ну, напомню, сегодня мы задаем вопрос, согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков. Ответ Анатолия из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, я считаю, что тестирование школьников в учебных заведениях это ничего не даст. Уж очень сильно у нас это все распространено. Вопрос другой, чтобы у нас этой гадости вообще, извините за выражение, не было. А в общем, чем больше у нас борется с наркоманией, тем больше становится, тем ее становится больше. Ну, вы знаете, приведу небольшой пример. Мне напоминает одна история до революции 17-го года. То ли в Самарской, то ли в Рязанской губернии создали комиссию по борьбе с конокрадством. Но главное то, что в этой губернии не было ни одного случая воровства коней. После того, как создали комиссию по борьбе с конокрадством, началось повальное воровство коней. Вот такая у нас будет борьба с наркоманией, вот такое же и самое и тестирование. Спасибо за внимание.
Спасибо. Анатолий из Брянской области отвечал на наш вопрос, согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков. Владимир из Нижегородской области на связи. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Я ярый противник всех этих мероприятий. Есть ведомства, пусть они борются. А то такие люди, как Киселев Владимир или
Понятно. Владимир против того, чтобы школьников тестировали на употребление наркотиков. Александр из Тамбова. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Я против. Почему? Потому что я считаю, что это бесполезная возня. И, как говорится, бесполезная работа законодателей. Потому что, если, как говорится, все соблазны вот разложить перед школьником или перед взрослым, то эти соблазны будут приняты в любом случае. А это все, ну, как говорится, возня лишняя, бесполезная и бесконечная. Так что наркотики эти плывут к нам, как говорится, потоками со всех сторон, особенно, как говорится, оттуда, откуда мы знаем, то, ну, как это остановить все это? Этими штучками, так называемыми, законодателями, они ничего не помогут. Это, так сказать, как бы огребать от себя чего так, что на тебя наплывает.
Да, все, Александр, все доброго. Спасибо вам. Александр Стамбов отвечал на вопрос, согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков. Напомню, для многих вопрос даже не в согласии или несогласии с этой мерой, а в том, что за ней дальше последует. Не пускать детей в школу, лечить, беседовать с родителями, какие могут быть последствия этого, если изолировать детей, которые увлечены в употреблении наркотиков, может оказаться так, что во многих школах резко уменьшится количество учеников. Но это все вопросы, на которые нам еще предстоит сегодня, возможно, поискать ответы с нашими слушателями. Пока я прочитаю еще несколько сообщений. Владимир пишет, не надо бежать впереди паровоза. Сначала надо уничтожить трафик наркотиков в России, а потом производить проверку. Это ответ Владимира. Он прислал нам его на СМС-сообщение. Есть у нас ответы и на сайте в разделе «Вопрос дня». Тестирование на наркотики обязательно нужно ввести не только в школе. Наркомания – это болезнь, диагностировать ее нужно как можно раньше. Пишет нам один из наших читателей сайта из России, как можно судить по подписи. Но мы еще вернемся. Много среди наших слушателей и противников тестирования на наркотики. Их мнения тоже прозвучат в нашем эфире.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее новости экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Страны «Большой семерки» осуществили в пятницу совместные интервенции на валютных рынках с целью снижения курса японской иены. Участники рынка, полагают эксперты, ожидают массового притока в Японию средств японских инвесторов и правительства, вложенных ранее в зарубежные активы, для финансирования восстановления объектов, пострадавших от недавнего землетрясения и последовавшего за ним цунами. Приток этих средств, выраженных в зарубежных валютах, ведет к росту спроса на иену, что повышает ее курс. В четверг он достиг исторического максимума по отношению к американскому доллару. На фоне действий стран «Большой семерки» курс иены к доллару в течение нескольких часов снизился почти на 7%. Это первая их совместная интервенция за период с 2000 года, когда было принято решение остановить падение курса евро всего через полтора года после появления единой европейской валюты. В России общее количество безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в феврале сократилось примерно на 2,3% до 5 576 тысяч человек, а уровень безработицы снизился с 7,6% до 7,4% общей численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Правительство России одобрило проект стратегии развития банковского сектора страны на период до 2015 года. Предусматривается, в частности, увеличить до 300 миллионов рублей, примерно 10 миллионов долларов, требования к минимальному собственному капиталу банков. Это почти в 3,5 раза больше действующего норматива. Объем промышленного производства в России в феврале увеличился на 5,8% к уровню февраля прошлого года, после роста на 6,7% в январе, сообщила Федеральная служба статистики. Европейский Союз готов провести до конца этого года стресс-тесты всех 153 работающих в странах ЕС атомных реакторов для оценки их безопасности в экстренных ситуациях, включая землетрясения, цунами или теракты. Их проведение соответствующими европейскими странами будет добровольным. На долю атомных станций приходится в целом почти 40% электроэнергии, вырабатываемой в странах Европейского Союза, а во Франции она превышает 80%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В результате авиаударов сил Западной коалиции по объектам ливийской ПВО удалось добиться создания над Ливией бесполетной зоны, сообщили в руководстве Соединенных Штатов. В Японии специалисты, работающие на аварийной АЭС Фукусима Даичи, продолжают работы по охлаждению ядерных реакторов, поврежденных при землетрясении и цунами 11 марта. Европейский Союз может расширить список белорусских чиновников, в отношении которых будет действовать запрет на выдачу виз. Президент Йемена Али Абдалла Салех отправил в отставку правительство на фоне массовых протестов с требованием отказа от власти самого главы государства. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 47 копеек, евро 40 рублей 6 копеек. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы посмотрим, о чем пишут сегодняшние российские газеты. И я приветствую в студии обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Главная сегодня тематика международная – это Ливия, это Япония. Ну, начнем с первого. Россия гнет свою Ливию, цитирую заголовок из «Коммерсанта». Начав военную операцию против Ливии, США смогли не только заручиться поддержкой большинства союзников по НАТО, но и добиться благожелательного нейтралитета России и Китая. Причем, по данным «Коммерсанта», первоначально Москва даже не исключала возможности голосования за резолюцию Совбеза ООН, открывшую дорогу для военной операции, но в итоге решила воздержаться. Более того, за сутки до начала операции в отставку был отправлен посол России в Ливии Владимир Чамов, который, как выяснило издание, до последнего держал сторону Каддафи. Такой подход позволяет России решить две задачи – укрепить отношения с Западом и сохранить свои активы в Ливии после свержения диктатора. Но вот на эту тему новые известия озаглавили публикацию «Русская заваленка», и говорится в ней о том, что операция в Ливии показывает Москве, что место ее, Москвы, на задворках. «Силы небесные» – заголовок из российской газеты. «Тогда мы летим к вам» – это московский комсомолец. «Голуби мира» – в кавычках – кружат над Ливией, и жуткие фотографии сопровождают эту публикацию. Ну, а комсомолка обращает внимание на то, что Каддафи грозит превратить туристическое Средиземноморье в зону войны. «Ведомости» тоже выносят на первую полосу публикацию, озаглавленную «Удар по Ливии», вот в которой сообщается, что Франция, США и их союзники начали военную операцию против Ливии по иракскому сценарию. Ну а «Ведомости» расценивают реакцию России как противоречивую. Операция она не помешала, но при этом, замечают «Ведомости», тут же начала ее осуждать. Центральная же публикация на первой полосе «Ведомости» сегодня озаглавлена: «ВТБ взял Москву». Битва за Банк Москвы завершена, а, как стало известно газете, ВТБ довел свою долю в столичном банке до контрольной. Еще одним совладельцем Банка Москвы стал Сулейман Керимов, купивший 3,88% его акций у Goldman Sachs. Еще «Ведомости» пишут о том, что сегодня на совещании у президента Медведева должны быть определены параметры суверенного фонда прямых инвестиций. Среди спорных моментов – форма фонда, капитал и география работы. Несерьезный миллиард. Публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Центральная же публикация на первой полосе «Коммерсанта» озаглавлена сегодня «Зона умеренного приема». И сообщается в ней о том, что сотовая связь может значительно подешеветь для абонента, перемещающегося по России. Федеральная антимонопольная служба предложила изменить правила пропуска трафика. Если сотовик разрешат проводить роуминговые вызовы, минуя сети фиксированных операторов, тарифы во внутрисетевом роуминге приблизятся к домашним. Ну и тут вот мы еще подходим к японской теме. Про Японию сегодня подробно пишет газета «Известия». Это публикация, озаглавленная «Страх самурая». Специальный корреспондент издания проехал по районам Японии, пострадавшим от катастрофы. Ну а вот Владимир Путин проехал не по районам Японии, а по районам российского Дальнего Востока. И вот об этом как раз газета «Коммерсант». В субботу днем российский премьер прилетел в Южно-Сахалинск и ошарашил японскую общественность проектом по развороту кораблей с российским сжиженным газом с европейского направления на японского. Пишет обо всем об этом Андрей Колесников, который, в свою очередь, был ошарашен реакцией жителей Дальнего Востока на события в Японии. Переговорный эксцесс. Центральная публикация на первой полосе новых известий. В конце прошлой недели правительство России поручило Минфину выделить в этом году почти 14 миллионов рублей на обеспечение расходов, связанных с проведением переговоров по присоединению России к Всемирной торговой организации. Заявления политиков-экономистов настраивают на оптимистический лад. Мы, кажется, уже стоим на пороге ВТО, входная дверь вот-вот откроется. Правда, нечто подобное, напоминает новое известие, уже было. В июле 2007-го ожидал вступления. С 1 января 2008-го формальное членство. С тех пор прошло 4 года. Ну вот теперь опять ожидания нас греют. Губернатор отжег налогом. Еще раз новое известие. Сегодня в Ульяновске состоится аппаратное совещание областного правительства, на котором во второй раз будет организован так называемый «пятиминутка грамотности». Мероприятие устраивается специально для чиновников. Первое занятие уже состоялось в минувший понедельник. На нем члены администрации расставляли ударение в словах. Провела его лично ульяновский министр образования. Губернатор идею одобрил, а вот его подчиненные уже сомневаются, сумеют ли они освоить великий и могучий. К примеру, зампред местного правительства признал, что в школе по русскому было 4, а сейчас бы получило 2. Еще несколько тем. Это кончина депутата Виктора Илюхина. Сообщают газеты о том, что в ночь с 19 на 20 марта он скончался от острой сердечной недостаточности на 63-м году жизни. Руководство КПРФ, членом которой он был, считает смерть Илюхина весьма странной и, подозревая, что в причинах ее есть политическая составляющая, решило взять расследование под депутатский контроль. Проект нового федерального закона о госзакупках стал причиной дуэли Алексея Навального и ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова. Об этом тоже сегодня пишут газеты.
Ну, я об этом подробно рассказывала Радио Свобода, и даже была прямая трансляция у нас на сайте как раз в день дебатов. А с Валерией Шабаевой мы сегодня еще встретимся в нашей программе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве больше не будут строить мусоросжигательные заводы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный департамент природопользования разрабатывает план строительства более экологичных технопарков за пределами Московской кольцевой автодороги. Помимо этого, мэрия столицы планирует передать сферу переработки мусора частным предприятиям, но оставить за собой контроль их деятельности. Экспертный анализ новых планов Сергея Собянина представит корреспондент Радио Свобода Динара Сиддикова.
Мэр Москвы Сергей Собянин решил отказаться от планов прежних столичных властей по строительству мусоросжигательных заводов в пределах города. В генплане, который разрабатывался прибывшим мэрией Юрием Лужковым, было предусмотрено строительство 6 таких заводов. Теперь руководство города не исключает, что и уже действующие, а их в Москве 3, могут прекратить работу. Потенциально вредные перерабатывающие предприятия необходимо вывести за пределы столицы и заменить на дружественные окружающей среде, объяснил свое намерение мэр Москвы. В основу новой системы работы с отходами лягут, как заявил Сергей Собянин, щадящие технологии воздействия на окружающую среду. По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды, из почти 18 миллионов тонн столичных отходов в прошлом году было переработано только 2 миллиона. Остальной мусор захоронен в Подмосковье. Теперь департамент разрабатывает новую программу строительства так называемых технопарков. Они должны включать в себя весь цикл переработки и утилизации отходов. Но в этой технологии все равно предусмотрены и частичное сжигание мусора, и хранение части отходов на полигонах в Подмосковье. Это при том, что Московская область уже скоро исчерпает возможности по захоронению мусора. Как правительство Москвы планирует учесть интересы подмосковных жителей, Радио Свобода рассказала председатель комиссии по экологической политике в Мосгордуме Вера Степаненко.
Предполагается, что такие предприятия будут строиться на тех землях, которые, во-первых, удалены от жилых массивов, а во-вторых, скорее всего, на бывших свалках. И технопарки – это комплекс предприятий, которые будут заниматься и сортировкой, и переработкой. И что-то сжигаться будет. Захоронение – это не лучший способ. И количество свалок в Подмосковье, они уже перекрывают возможные пределы. В течение 2-3 лет такие вообще предприятия должны быть построены.
Пока в планах подмосковных властей строительство около 6-7 технопарков, два из них будут на территории Люберецкого и Домодедовского района. Размещенные за пределами Московской кольцевой автодороги, они смогут обслуживать не только Москву и Подмосковье, но и прилегающие области. Однако экологи не уверены в том, что новые предприятия будут более безопасны. К тому же, из соображений экономической эффективности, технопарки должны находиться, если не в Москве, то близко от нее. Координатор токсических проектов «Гринпис» Алексей Киселев не верит намерениям правительства, не подкрепленным официальными постановлениями.
Здравый смысл в технопарке есть при условии, что вся подготовка отходов, там их сортировка будет проводиться либо в городе, либо технопарк будет находиться на достаточно коротком ключе. В противном случае это может, скажем так, быть сопряжено с некими экономическими и технологическими проблемами. Цивилизованное обращение с отходами – это не та свалка, которую вы привыкли видеть. Порядка 15-20% отходов, которые должны быть спрессованы для предотвращения разложения, они должны быть изолированы и складироваться на подготовленной территории, как правило, изолированной бетонной. Это все вот настолько из серии научной фантастики. Пока я знаю только, что нормативная документация правительства в Москве никаких технопарков говорить не позволяет.
Еще одна идея московского правительства заключается в том, чтобы сделать сбор отходов привлекательным направлением для бизнеса. Столице это выгодно. Москва едва ли не единственный город в России, который вынужден датировать утилизацию мусора. За это платят и столичные жители, в среднем около 20-30 рублей в месяц. Об этом рассказала председатель комиссии по экологической политике в Мосгордуме Вера Степаненко.
Это сырье является после переработки источником для производства новых материалов. И случайно это бизнес, который долгие годы находится в тени, потому что мусор существовал всегда, и все равно на нем кто-то зарабатывал. Сегодня жители города оплачивают мусор, но этих средств не хватает.
В Европе бизнес по переработке отходов – это сфера частно-государственного партнерства, но доля государства в таких предприятиях с каждым годом сокращается. Об этом Радио Свобода рассказал замдиректор управления городского хозяйства Института экономики города Владилен Прокофьев.
Без сомнения, этот бизнес конкурентен, он не привязан практически к сетям, как это связано с электроэнергетикой, теплоэнергетикой. И, конечно же, в этом бизнесе вполне могут работать частные компании при достаточно жестком контроле со стороны органов власти. Наиболее цивилизованные страны, конечно, занимаются сжиганием мусора. Второй вариант – отбор того мусора, который может быть тарифно использован, и использование его в Америке. В большинстве случаев захоранивается мусор, при этом территории, которые используются для сохранения мусора, оборудуются специальным оборудованием, которое позволяет получать биогаз для технических нужд. Когда мусор сжигается в Европе, то тепло, которое получается в результате мусора, оно используется для приготовления горячей воды, для отопления домов.
Эксперт Института экономики города Владилен Прокофьев добавил, что не более 20% мусора можно переработать для вторичного использования. В России же обычно перерабатывается всего 7-10%. Однако и это при правильной организации поможет облегчить финансирование и утилизацию отходов. Ведь ежегодно в столице образуется более 15 миллионов тонн мусора. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями. Согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков? Такую идею рассматривает Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. После выпуска новостей обеспечение бесполетного режима над Ливией силами международной коалиции, реакция мирового сообщества и первые успехи. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир.